В эфире радиоканал «Грядинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, студии Елена Катаева. Сегодня 7 августа, пятница. В нашей программе Юлия Казанцева, девушка, покоряющая вершины. 8 августа, день офтальмологии. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории Юргинского муниципального округа и Тюменской области.
В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9 августа. День воинской славы России. 1714 год. Гангутское сражение. В ходе Северной войны у мыса Гангут, полуостров Ханко, русский галерный флот под командованием Петра I разгромил шведскую эскадру. Петр сказал тогда, государство, у которого одно сухопутное войско, одну руку имеет, а которое и флот имеет, обе руки имеет. Гангутское сражение стало первой в российской истории морской победой над шведами. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Экономические новости. Программу подготовки рабочих реализует завод «Стеклотех» в Тюменской области. Электронное обучение – новое направление предприятия. Для этого разработали специальную систему. Мы единственный стеклотарный завод Тюменской области. Всегда знали и знаем, что только сами можем обучить себе специалистов. У нас специфические профессии – стекловары, операторы стеклокормующих машин и так далее. Их подготовкой никто не занимается, поэтому мы берем абсолютно чистый лист нового кандидата и обучаем. Сейчас активно внедряем электронное обучение, то есть помимо работы с наставником, обеспечиваем необходимой информацией в режиме онлайн в несколько этапов, рассказала директор персонала компании «Стеклотех» Надежда Аксенова. За 15 лет существования на заводе прослеживается преемственность поколений. На смену родителям приходят их дети. Привлекает стабильность и перспективность. Для иногородних специалистов организована доставка на работу и обратно. Большое внимание специалисты кадровой службы завода уделяют профориентации. Экскурсии для школьников и студентов проходят регулярно. Мы социально ответственное предприятие. Действует программа поддержки в трудные жизненные ситуации работников и в приятные моменты жизни. Есть ДМС, отметила Надежда Аксенова. В Тюменской области работодатели пользуются федеральными и региональными мерами государственной поддержки по привлечению и закреплению кадров, созданию дополнительных рабочих мест и мест для людей с ОВЗ. Более 300 работодателей получили целевые субсидии с начала 2026 года. Конференция «Кадровая трансформация» организована Ассоциацией кадровой политики Тюменской области для объединения представителей бизнеса, органов власти и экспертного сообщества и нацелена на практические инструменты развития знакомства с актуальными мерами господдержки, изменениями в трудном законодательстве и современными подходами к управлению персоналом. Очередная встреча запланирована на декабрь 2026 года. Более 300 работодателей Тюменской области воспользовались федеральными и региональными мерами государственной поддержки с начала 2026 года. Это программа субсидирования расходов на зарплаты и создания мест для людей с ОВЗ. В число господдержки работодателей входят региональные меры поддержки по субсидированию рабочих мест в рамках национального проекта «Кадры», также по стимулированию открытия дополнительных рабочих мест и трудоустройств на условиях возмещения затрат по заработной плате. Создание дополнительных рабочих мест с предоставлением субсидий на оборудование рабочего места для граждан с инвалидностью, рассказала начальник управления занятости Департамента труда и занятости населения Тюменской области Наталья Бенчак во время конференции «Кадровая трансформация в Тюмени» 5 августа. Отраслевое мероприятие организовала Ассоциация кадровой политики Тюменской области. Оно в первую очередь направлено на поддержку бизнеса, который работает в условиях изменения рынка труда, внедрения новых технологий, искусственного интеллекта и постоянно меняющегося трудового законодательства. Наша цель – объединить на одной площадке представителей бизнеса, органов власти власти и экспертного сообщества, чтобы дать компаниям практические инструменты для развития, познакомить с актуальными мерами государственной поддержки, изменениями в трудовом законодательстве и современными подходами к управлению людьми. Управление персоналом – это уже не только кадровые процессы. Это стратегическая функция, которая напрямую влияет на устойчивость бизнеса, производительность команд и конкурентоспособность компании, уверена председатель Ассоциации кадровой политики Тюменской области Оксана Мельникова. В работе центров занятости Тюменской области находится обращение работодателей по замещению 20 тысяч вакансий. Последние 5 лет в регионе фиксируется низкий уровень безработицы – 0,38%. Официальная численность безработных – 2,9 тысяч человек. Острую нехватку специалистов испытывают отрасли строительства, обрабатывающей промышленности, торговли, сферы услуг. Помощь снижению уровня напряженности на рынке труда оказывает всероссийские ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей». Ряд компаний региона разработали свои механизмы поддержки и удержания сотрудников. Предприятия запустили собственные программы подготовки и переподготовки кадров. Содействие в поиске квалифицированных специалистов для строительной индустрии оказывает Ассоциация «Строительно-индустриальный кластер». Общественные новости. Более 100 человек и 13 единиц техники Главного управления МЧС России по Тюменской области привлечено для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Тюмени и Тюменского округа. Сотрудники принимали участие в эвакуации населения, в настоящее время в патрулировании дамб и откачке воды с подтопленных территорий. Психологи Главного управления оказывают профильную помощь гражданам, проживающим в пунктах временного размещения. Ежедневно оперативная группа Главного управления осуществляет мониторинг паводкой обстановки с привлечением беспилотных летательных аппаратов. Суммарный налет составил более 17 часов. Эти данные используются для оценки текущей паводковой ситуации, уточнения границ зон подтопления, оперативного реагирования и координации сил наблюдения за гидротехническими сооружениями, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области по гражданской обороне и защите населения Ильгиз Назбудинов. Областным главкам МЧС России произведена доставка бутилированной воды в объеме 32 тысячи литров для волонтеров и добровольцев, которые принимают активное участие в работах по укреплению дамб, подводных обходах и других важных мероприятиях. Сельскохозяйственные новости. Заготовка кормов продолжается в хозяйствах Тюменской области. Обеспечение животноводческих хозяйств качественными кормами на зимний период остается одной из ключевых задач, сообщили в региональном департаменте агропромышленного комплекса. Сельхозпредприятия заготовили свыше 50 тысяч тонн сена, что составляет 76% от потребности. Работы завершили 8 муниципальных округов. Всего к заготовке сена привлечены более 80 хозяйств. Также заготовлено более 345 тысяч тонн сенажа. Это 73% от необходимого объема. В лидерах Абатский и Утерский муниципальные округа, которые выполнили плановые показатели, но продолжают работу. Всего сенаж заготавливает 30 хозяйств региона. Впереди заготовка силоса. Это наиболее объемистый вид кормов, от которого во многом зависит продуктивность сельскохозяйственных животных зимой. Первые 1038 тонн картофеля собрали с 28 гектаров овощевода Тюменской области по данным регионального департамента агропромышленного комплекса на 6 августа. Средняя урожайность составила 377 центнеров с гектара. Овощи открытого грунта, капуста, морковь, свекла собраны с площади 70 гектаров. При урожайности 450 центнеров с гектара на склады убрано 3101 тонна. Продолжается обмолот зерновых и зернобобовых. На 6 августа комбайны прошли 30 тысяч гектаров. Намолочено 79,6 тысяч тонн. Средняя урожайность пока составляет 27 центнеров с гектаром. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. День гиревого спорта в России отмечают 10 августа. Выбор этой даты не случайен. 10 августа 1885 года в Санкт-Петербурге врач Владислав Францевич Краевский основал кружок любителей атлетики. Именно с этого момента упражнения с гирями получили в России официальный спортивный статус. Краевского по праву считают отцом русской атлетики. Кстати говоря, гири – это исконно русское изобретение. В 18 веке русские артиллеристы вручную загружали тяжелые ядра в орудия. Это было не очень удобно, и чтобы ускорить процесс, в ядре стали проделывать отверстия. Так и появилась своего рода ручка. А затем уже снаряд стали использовать как тренажер для тренировок. Конечно, со временем внешний вид гири несколько изменился. Снаряд для занятий сделали более сподручным. Но вернемся к дате. Праздник не имеет официального государственного статуса и не является выходным днем. Но профессионалы и любители широко отмечают его в своих кругах. Проводят дружественные соревнования, мастер-классы для начинающих спортсменов, встречи с известными гиревиками. Сегодня гость нашей студии Юлия Казанцева. Человек, влюбленный Алену и в Гире.
Давайте познакомимся с нашими радиослушателями.
Да, конечно, давайте. Здравствуйте. Меня зовут Казанцева Юлия. Мне 20 лет. На данный момент я поступаю в высшее учебное заведение по специальности на преподавателя физической культуры. Буквально этим летом закончила колледж по этой же специальности.
Я даже могу сказать, что у вас будет скоро праздник День физкультурника.
Ну да.
Поздравляю вас.
Спасибо огромное. Вместе с этим буквально скоро будет и День гиревого спорта.
Дважды вас поздравляю. Тема нашего разговора как раз-таки гиревой спорт. Юля, скажите, это направление первый опыт или были уже другие виды спорта?
Ну, знаете, на самом деле серьезно, никаким видом спорта до этого я не занималась, но очень долго искала себя. В свое время я училась играть на клавишах, пробовала себя в шахматах и в волейболе. Но, к сожалению, привычки как-то не возникало какого-то спортивного интереса, азарта, и, к сожалению, долго я не задерживалась. Поэтому в гиревой спорт я уже пришла осознанно, с интересом. Но и в процессе, конечно, работы уже появился спортивный азарт, и я поняла, что это действительно мое.
Хотела задать вопрос, почему именно гири выбрали, но вы на него уже ответили. Значит, азарт, да? Сколько вы уже в этом виде спорта?
Гиревым спортом я занимаюсь 9-й год.
Ну, стаж внушительный. Кто вас привел сюда? Кто показал вам эти тяжелые штуки?
Ну, на самом деле, конкретного человека нет. Просто очень многие знакомые, друзья, одноклассники занимались. И я просто, ну, в очередной раз решила попробовать новое увлечение для себя. Пришла, попробовала, ну и затянула.
Определенно у вас есть тренер. Расскажите о нем, с кем вы занимаетесь?
Да, у меня есть тренер, это мой прекрасный наставник, зовут его Сергей Ростиславович Лутошенко. Честно, порой я поражаюсь его выдержке и терпению, как он нас всех терпит и еще не разогнал. Вот. Но на самом деле очень прекрасный, грамотный наставник, специалист, квалифицированный, но начнем с того, что он показывает это все на своем личном примере. То есть он сам является мастером спорта России, показывал результаты мастера спорта международного класса. А также параллельно вместе с этим занимался и пауэрлифтингом. Вот, является чемпионом России, Европы и неоднократным рекордсменом.
Но есть на кого равняться.
Конечно. И именно такие истории, победы, рекорды, результаты внушают и заставляют двигаться дальше. То есть, ну, есть на кого равняться.
Знаете, вот две мои дочери занимались несколько лет боксом, и мне, как маме, часто задавали такие вопросы, на которые не совсем просто ответить, если честно. К примеру, зачем девочкам бокс? Да это некрасиво, девочка как мальчик, именно женский вид спорта и так далее. Вам задают такие вопросы?
Конечно.
Скажите, как, поделитесь, как вы на них отвечаете?
Без этого никуда. На самом деле, конечно, я уже привыкла к таким вопросам, но я их не считаю совсем корректными и правильными. Конечно, задают, есть такие стереотипы и понятия, что вот, девочка не женский вид спорта, фигура немножечко будет не такая, будешь похожа там на мужчину, накачанная вся в мускулатуре, будет сложно родить или еще что-то, то есть проблемы со здоровьем. Но я в свою очередь что скажу, что любой вид спорта травмоопасен, и без этого, ну, никак. Просто при правильно подобранной постепенной нагрузки, я считаю, подготовка будет грамотной и минимальный шанс будет травмироваться. Поэтому я бы не сказала, что есть понятие женских и неженских видов спорта. Потому что любая нагрузка на женский организм – это в первую очередь нагрузка. Нужно к этому просто очень грамотно подходить.
Скажите, много тренироваться нужно? Сколько вот раз в неделю у вас тренировка? Сколько времени они занимают?
Ну, на самом деле, интересный вопрос. Без стабильных статических тренировок не будет результата. На данный момент я тренируюсь 3 раза в неделю. Получается, понедельник, среда и пятница, но рекомендовано заниматься от 3 до 5 раз в неделю. Я сама раньше неоднократно занималась 5-6 раз в неделю. Ну, конечно, тренировка строится на том, что первостепенно гиревая, потом уже идет процесс прокачки, то есть общей физической подготовки. То есть мы прокачиваем все мышцы, связки, сухожилия, закрепляем результат.
Занятия гирями требуют определенного режима? Возможно, ограничение в еде, какая-то особенная дисциплина. Лишний раз в телефоне или за экраном телевизора не посидишь. Рассказывайте.
Это мой любимый вопрос. Как и во многих видах спорта, если ты занимаешься профессионально на каком-то уровне, конечно, ты выступаешь, ездишь на какие-то соревнования и старты, и, конечно же, у тебя есть определенная весовая категория, в которой ты выступаешь. И самое главное, в нее правильно входить, чтобы потом уже непосредственно перед стартом не гонять. Поэтому да, конечно. Правильное сбалансированное питание, кому-то подходит подсчет калорий. А режим сна, конечно, для восстановления организма очень необходим. То есть 7-8 часов для сна очень рекомендованы. Без этого организм будет истощен, измотан и не будет результата на тренировках. То есть долго прогрессировать ты не сможешь.
Вы сейчас сказали о соревнованиях. Выездные турниры были уже у вас лично?
Да, конечно.
Победы, поражения случались?
Неоднократно, но это вообще хороший опыт.
Раз это хороший опыт, расскажите, что дают и победы, и поражения? Вот какие ощущения вы испытываете и в том, и в другом случае?
Ну, конечно, когда я выигрываю, стою на пьедестале на первом почетном месте, конечно, смешанные чувства, приятные эмоции. Я понимаю, для чего была проделана вся работа. Я очень рада тому, что я не подвела своего тренера. Ему есть с кем и чем гордиться. Это огромный стимул, мотивация продолжать заниматься дальше. Ну, я думаю, это каждый человек испытывает. А насчет поражений, это прекрасный опыт, именно потому что, ну, несколько жизненных примеров есть на этот случай. Не всегда получается все так, как ты планируешь. Даже при там нужной, должной подготовке, а может в последний момент что-то пойти не так. Многие факторы на это накладываются. Либо же моменты с судейством возникают не совсем там тактичные. Вот. И в такие моменты ты понимаешь, что это огромный толчок. Ну, все очень по-разному реагируют. Я считаю, что это огромный толчок и повод продолжать заниматься дальше, не отчаиваться, а наоборот, значит, ну, что-то пошло не так. В первую очередь надо провести работу над собой, над ошибками, поговорить со своим наставником, выяснить все за и против и понять, над чем нужно работать.
Значит, поражения вы готовы и адекватно реагируете на них?
Ну, конечно. Спустя столько лет, да. Конечно, эмоции не совсем приятные, нейтральные, порой даже обидно. Где-то можно порой там грустнуть, поплакать, но я считаю, они закаляют.
Каждый вид спорта по-своему не прост. Правда же, спортсмен устает, это естественный процесс. Расскажите, как вы отдыхаете?
Ну, насчет каждого вида спорта, да, вы верно подметили. Просто, ну, есть личный зачет, есть командный зачет. То есть виды спорта немножечко в этом плане разные. То есть у каждого там свои правила и порядки. В каком-то случае это естественный процесс, но отдыхать... Я считаю, ну, в постоянном должном режиме, при том, что, ну, постоянные рабочие, будни, тренировочные процессы, какие-то там выезды порой или что-то еще. То есть, ну, день, рабочий график там или распорядок на одну только тренировки не строится. Поэтому отдых как бы складывается из многих факторов. Ну, первостепенно, конечно, это хороший сон. Хороший сон, полное восстановление, отдых, разгрузка. В какой-то день можно там сходить на какую-то кардио-тренировку, вот этот же парк, например, побегать. Вот, либо сделать какую-то растяжку, сходить на массаж при желании, то есть восстановиться и разгрузиться. Но порой просто достаточно дома посидеть, отдохнуть, посмотреть какой-нибудь фильм, перезагрузиться, и ты готов к новому дню.
Есть у вас какие-нибудь хобби? Чем-нибудь увлекаетесь?
Да, конечно. Буквально, когда я заканчивала 10 класс, у меня появилось желание отучиться на бровиста. Вот. Ну, вместе с этим я отучилась на ламимейкера, поэтому, да, в свободные часы от работы я еще принимаю клиентов, я бровист, ламимейкер.
Прям вот такое, прям женское девчачье дело, да?
Ну да, бьюти-сфера.
Расскажите, какие планы в спорте, если не секрет, конечно?
Да нет, конечно, не секрет, но, знаете, на самом деле планы не строю, просто потому что все может в последний момент случиться или повернуться так, что, ну, не все запланированное сбудется. И в данный момент мы очень готовимся выполнить мотив мастера спорта России. Для меня, честно говоря, это очень больная тема. Неоднократно последние 5 лет я хожу по этому нормативу, я его показываю, просто, ну, происходят такие факторы, либо нет выезда, либо там определенные какие-то условия по регламенту на соревнования, что, ну, например, при показанном результате даже не совсем можно подать документы в федерацию на присвоение. Поэтому готовимся к ближайшим всероссийским стартам, тренируемся, чтобы показать этот норматив. Непосредственно после этого начинается спортивный сезон, первенство России среди юниоров, вот, неоднократные областные старты, соревнования. Ну и непосредственно уже после выступления на первенство России, при положительном выступлении, можно, конечно, отобраться в сборную России и уже показывать результаты на международных стартах.
Вы так красиво рассказываете с такой душой о своем занятии, что, знаете, кроме как пожелать вам большой удачи, даже и сказать больше нечего.
Спасибо.
Я думаю, что сейчас все у вас получится на этот раз. Юля, вы прошли весь процесс от самого начала до, я могу сказать, что до хороших высот, заслуженных, достойных. Что можете пожелать начинающим спортсменам? Вот прям совсем юным, которые только пришли, первый раз попробовали, есть сомнения. Возможно, что-то не получается, и человек расстраивается, опускает руки. Что в таких случаях лично вы посоветуете? На своем личном опыте, так скажем.
Я бы, знаете, на самом деле посоветовала, но банально просто никого не слушать и делать так, как ты считаешь нужным, важным, прислушиваться к себе. А в первую очередь, то есть ты приходишь на тренировки, понимаешь, подходит тебе нагрузка, не подходит, понимаешь, над чем можно поработать, что конкретно проработать, выбрать для себя и дисциплина, в которой ты планируешь выступать, и просто подбирать грамотную, планомерную, постепенную нагрузку и прогрессировать. Также, конечно, слушать своего наставника, тренера, ничего от него не скрывать, если где-то что-то там болит или там себя не очень важно чувствуешь. То есть, ну, свое самочувствие в тренировочном процессе складывается из факторов на протяжении всего дня. То есть, как ты проснулся, там, позавтракал, как там на работе, там, в школе, на учебе дела. Ну, вот, пообедал ли ты, было ли у тебя время на отдых, на восстановление, как твое в целом самочувствие, настроение. Ну, и только потом уже после всех этих факторов складывается уже твоя тренировочная нагрузка. То есть, ты понимаешь, в каком самочувствии ты пришел на тренировку, в каком состоянии, что тебе сегодня по силам. Вот. Ну и, конечно, не давать погаснуть, так скажем, своим там желаниям, наставлениям, все-таки прогрессировать, где-то выходить на областные старты, показывать результаты. Именно после таких стартов ты понимаешь, для чего была проделана твоя работа, ты видишь, на каком уровне подготовки другие ребята, ты понимаешь, что, возможно, тебе есть над чем-то поработать и еще улучшить какие-то результаты, или же наоборот, ты можешь понять и увидеть, что все, что ты делаешь на тренировках, оно дает нужные результаты, конечно же, уже можно отбираться от сборной, например, Тюменской области уже на всероссийские старты и все-таки претендовать уже за призовые места на таких серьезных стартах. Поэтому я бы пожелала просто прислушиваться к самому себе и идти вперед, несмотря на все то, что происходит у тебя вокруг. Главное — слушать самого себя.
Признаюсь, что после того, как я выключила микрофон, наша беседа с Юлей не закончилась. Так как тема спорта мне близка, в юности я была спортсменкой-любителем, и мои дети занимаются спортом, разговор у нас получился живым и интересным. Мы болтали, немного смеялись, и в конце беседы я спросила у Юлии о ее наградах. Вы знаете, я уже не удивляюсь одному факту. Довольно часто я встречаю людей, имеющих множество наград, признаний, достижений, но при этом это безумно скромные люди. И Юлия не исключение. Слушайтесь, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, победительница первенства России, Азии, мира. Рекордсменка Тюменской области, первенства России, Азии, мира. И глядя на эту молодую, красивую, отчаянную и жутко целеустремленную девушку, я уверена, у нашей страны сильное и светлое будущее. 8 августа – день офтальмологии. Дмитрий Юшков работает офтальмологом Юргинской поликлиники уже не первый год. Перед праздником мы сегодня в гостях у врача-офтальмолога Юргинской поликлиники.
Дмитрий Евгеньевич Юшков, врач-офтальмолог.
Скажите, сколько лет вы в профессии?
12 лет.
Почему выбрали именно эту профессию? Может, кто-то из родственников был и врачом?
Ну, тут гораздо все проще. Просто была свободная вакансия при распределении врача-офтальмолога, и я решил этим воспользоваться, так скажем.
Сколько лет вы учились, сколько лет получали образование?
В общей сложности 8 лет, то есть 6 лет врачи учатся на диплом. И 2 года у нас был еще тогда сертификация, сейчас это называется аккредитация. И в общей сложности 8 лет, то есть 6 лет это общие дисциплины клинические и смежные с ними. И 2 года это вот ординатура по офтальмологии.
Учеба очень продолжительная, не хотелось бросить?
Ну, как говорится, что бы мы ни делали, время все равно пройдет. Вопрос был в том, что получим на выходе, а получили на выходе мы достаточно серьезное и хорошее образование, поэтому бросить это можно в любой момент.
Сейчас, в данный момент, проходите какие-нибудь курсы повышения квалификации?
До внедрения системы непрерывного медицинского образования врачи раз в 5 лет на 6 недель проходили курсы, так скажем, повышения квалификации и подтверждения своих клинических знаний, то есть что-то забывается, и для этого необходимо раз в 5 лет было освежить свои знания. С внедрением системы непрерывного образования, о которой в врачебном сообществе сложилось двоякое мнение, проходили в рамках самообразования, что ли, какие-то лекционные материалы на сайте Росминздрава в личном кабинете. От себя хотелось бы сказать, что да, некоторые моменты положительные в том плане, что ненужное забывается, но оно кажется ненужным до тех пор, пока ты его не начал вспоминать. То есть не совсем положительные моменты, то, что на это надо тратить время, и время в рамках нерабочего времени, что тоже свои, так скажем, не совсем положительные моменты имеет. Ну, скажу еще то, что нам говорили, когда я учился. профессора, что медицина это вообще на самом деле это очень консервативная дисциплина. Несмотря на все эти ноу-хау, меняются только методики какие-то, фундамент, то есть фундаментальные знания, они остаются очень долго прежними. Но раз в 10, там, 15-20 лет определенные моменты могут полностью пересматриваться. Вот такой момент.
Расскажите о своей работе. В чем суть вашей работы? Чем вы занимаетесь?
Суть нашей работы – оценка зрительных функций пациентов, людей, проходящих медосмотр, людей, которые приходят проверить свое зрение, оценить остроту зрения, оценить, так скажем, поля зрения, то есть насколько человек широко видит, периферическое зрение оно называется, внутриглазное давление. Все это делается с целью какой? Раннего выявления более серьезных заболеваний, которые ведут либо к частичной потере зрения, либо к полной потере зрения, что при несвоевременном обращении может стоить, ну, как я уже сказал, потери зрения полной, либо частичной. И, соответственно, с вытекающим отсюда снижением качества жизни. Человек может прийти и проверить зрение. Для многих, я бы сказал, становится даже некоторым открытием, когда человек приходит и закрывает один глаз и искренне удивляется, что «Ой, а я, оказывается, этим глазом-то вижу плохо или хуже». Или некоторые говорят, что вообще не видят. Глаз как парный орган, он редко смотрит один. Он в основном смотрит всегда вместе с другим глазом, и поэтому вот.
Можно даже сказать, что люди не совсем внимательны к себе относятся, к своему здоровью, правда?
Просто это дело привычки. То есть человек изначально, ну, в большинстве своем случаев появляется, ну, в этот мир, условно назовем это здоровым абсолютно, ну, возьмем большинство, так скажем, людей. И, соответственно, человек живет по привычке, что у него все хорошо. И это и правильно, потому что слушать каждый шорох в своем организме, это тоже не совсем верно, потому что там могут на этом фоне развиться другие заболевания.
Полицейские призывают граждан пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по месту жительства, где вам окажут данную государственную услугу. Процедура проводится абсолютно бесплатно. Для ее получения заявителю необходимо предоставить следующие документы. Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги. Паспорт гражданина Российской Федерации. Свидетельство о рождении для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста. Документ, подтверждающий факт усыновления, удочерения, опеки, попечительства, при подаче заявления усыновителем, удочерителем, опекуном или попечителем. По всем вопросам обращаться в подразделение «Миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России Амутинский», расположенный по адресу села Амутинское, улица Советская, дом 128, кабинет номер 1. Сообщает «Миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России Амутинский».
Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
Мошенники становятся хитрее, а ты умнее. Защити себя и свои данные. Как это сделать на сайте stopmoshenniki72.rf.
Андрюха, держи петарду. Зажжем и бросим из окна поезда. Интересно, что будет, если она упадет на пути?
Ты с ума сошел?
В поезде нельзя перевозить огнеопасные штуки. А ты ее вообще поджечь решил?
Ладно, ладно, погорячился, пожалуй.
Травмоопасные предметы, а также воспламеняющиеся вещества запрещено провозить в поезде. Ежегодно на железной дороге из-за несоблюдения правил безопасности травмируется более 60 несовершеннолетних. До 10 детей и подростков получают смертельные травмы. Берегите свою жизнь.
Терроризм – жестокое преступление. Террорист использует страх людей, стремясь вызвать панические настроения в стране и недовольство властью. Зачастую выбором места совершения теракта являются объекты, которые часто посещают обычные люди. Например, религиозные учреждения, школы, метро, а также кинотеатры, рестораны и другие места для отдыха. Именно поэтому террористы – это преступники. Они приносят в жертву своим взглядам и понятиям беззащитных людей, которые не могут противостоять террористам.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и входит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. На этом у нас все. Над программой работала Елена Катаева. Теплых, уютных выходных вам, дорогие радиослушатели. Встретимся в среду в это же время на Юргинской волне.